Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 30 декабря Святая Православная Церковь чтит память великого ветхозаветного пророка Даниила. Сегодня мы поговорим об этом замечательном человеке и его влиянии на историю богоизбранного народа. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придейн. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите об эпохе, в которую довелось жить святому пророку.
Святой пророк Даниил жил в VI веке до Рождества Христова. Это было время Вавилонского плена, когда происходили глобальные события в истории богоизбранного народа, в частности, нашествие вавилонского царя Навуходоносора II, который полностью захватил и Иудею, и все Израильское царство. И в несколько этапов он выселил иудеев вообще со святой земли. Поэтому, с одной стороны, это было время такой невероятной катастрофы для всего народа, потому что не могли даже подумать, наверное, об этом раньше иудеи, что их могут вообще на столь длительный период насильно депортировать из той земли, которую сам Господь дал им во владение, и что это будет иметь для них столь далеко идущие последствия. Но вместе с тем, многие лучшие люди того времени осознали это как дело особого промысла Божия и сделали правильные соответствующие выводы.
Каким было происхождение будущего пророка?
Пророк Даниил происходил из какой-то очень знатной семьи. И то, что он был знатного рода, указано и в его книге, и подтверждается всеми экзегетами, но вместе с тем совершенно неизвестно, к какому именно роду он принадлежал. Есть предположение, что он происходил даже из царского рода, другие считают, что он был одним из князей, вельмож израильских, но это все на уровне догадок, поскольку у нас нет ни одного достоверного древнего источника, который бы точно указывал, какое было у него родословие, то мы вынуждены ограничиться только таким общим представлением.
При каких обстоятельствах пророк был введен в плен?
Святой пророк Даниил, в числе прочих знатных отроков и юношей из иудейского народа, был по повелению царя Навуходоносора отведен в Вавилон для того, чтобы там со временем стать одним из чиновников-служителей при царском дворе. Это была для того времени довольно обычная практика. Не только Навуходоносор, но и многие другие цари того времени поступали так. Это было направлено на то, чтобы сделать более прочной власть царя над его огромной империей, многонациональной империей. И потому каждый народ видел, что лучшие представители его, именно юноши из знатных, богатых семей, они как раз таким образом попадали во власть. И поэтому, когда, с какой-то стороны, каждый народ себя не чувствовал обделенным. То есть в перспективе каждый мог решать свои вопросы через тех чиновников, которые к его народу принадлежали. Так что здесь была далеко идущая государственная политика. И вот как раз Даниил оказался одним из участников этой правительственной программы.
Какова была судьба знатных еврейских рабов в Вавилоне?
Жилось им там очень даже хорошо, как это можно видеть из книги пророка Даниила. Им были предоставлены все необходимые условия для получения хорошего образования. Они питались от царского стола. И то, что они от него добровольно отказались, именно от этого рациона обычного для Вавилонии, от тех блюд, от тех яств, которые им предлагались, это обусловлено не качеством пищи, а именно тем, что там пища была не кошерная. Она не соответствовала еврейским представлениям о том, каких животных можно есть, а каких нельзя. И потому, для того, чтобы не оскверниться, не нарушить закон, Даниил и его друзья, Анания, Азария и Мисаил, они воздержались от употребления этой пищи, питались только той, которая разрешена законом Моисея. Но вместе с тем, как об этом говорится у самого пророка Даниила, им это было отнюдь не во вред, даже человек, который прямо заведовал их содержанием, их питанием, Он отметил, что они выглядели лучше, чем их сверстники, которые питались обычным образом и были умнее других юношей, которые жили в Вавилоне. Вместе с тем образование вот этих вот еврейских юношей было очень высоким, разносторонним. Каким именно оно было, можно судить по находке, которая не так давно имела место, когда нашли буквально в 19 веке библиотеку царя Ассурбанипала. И там как раз была указана учебная программа для знатных юношей того времени. Она всегда включала все тогда более-менее развитые науки. Ну, прежде всего, конечно, грамматика, риторика, история, также какие-то отрывки из мифов, чтобы были представления о разных богах того времени. Так что человек, который получал это образование, мог себя считать вполне образованным человеком того времени.
В чем была причина смены имени пророку Даниилу?
Это была довольно распространенная практика того времени – менять имена тем людям, которые попадали во власть завоевателей. Здесь можно несколько выделить разных аспектов. С одной стороны, конечно, вавилонянам было легче называть этих людей теми именами, которые у них практиковались, потому что еврейские имена для них были непривычны, может быть, даже неудобно произносимы, потому они называли их так, чтобы им было самим легче с ними общаться. С другой стороны, это был, конечно, более глубокий подтекст. Человек, которому давали новое имя, имя страны-завоевательницы, он себя чувствовал уже частью этой новой для себя цивилизации. Он как бы включался в совершенно новое культурное поле. Он учился языку этому, который практиковался, на котором общались завоеватели. И имя его всякий раз ему напоминало, что он уже стал другим человеком. Он уже не является просто евреем, а он уже включен вот именно в служение своему новому хозяину, господину, правителю, царю Навуходоносору в частности. Так что каждый из этих еврейских отроков получил свое имя. Анания, Азария и Мисаил были названы Сидрахом, Месахом и Авденаго, а сам Даниил получил имя Валтасар.
Какую должность занял пророк Даниил после окончания обучения?
Насколько можно судить по его книге, он не сразу эту должность занял, а именно после того, как отличился перед царем в разгадывании снов, и его должность была очень высокая. Изначально Навуходоносор хотел его поставить начальником над всей Вавилонской областью и, кроме того, начальником всех халдейских мудрецов. От первой должности Даниил отказался в пользу как раз своих друзей, сотоварищей Анании, Азарии и Мисаила. А вот вторую должность он за собой сохранил и занимал ее в течение длительного времени. Не только при самом Навуходоносоре, но и при Дарии, и при Кире. Так что правители сменялись, а он этой должности оставался. Это обусловлено его личными качествами, потому что, как об этом и в самой книге говорится, своей мудростью он превосходил всех мудрецов земли Вавилонской.
Расскажите о тревожном сне царя Навуходоносора.
Это очень интересный был случай, событие такое в жизни Навуходоносора, который очень сильно его встревожил и побудил его призвать всех своих мудрецов, гадателей, прорицателей, волшебников земли халдейской и потребовать, чтобы они разгадали его сон. Что любопытно, он им не сказал, в чем было содержание сна. Они должны были сами это каким-то образом узнать. И при этом еще и объяснить, что здесь этот сон значил. Конечно, они не могли этого сделать, проникнуть в тайну его памяти. Поэтому они начали пытаться какими-то хитрыми увертками затягивать время. Он сразу это понял, был умный человек. И приказал вообще всех их казнить, потому что они бесполезные люди, раз они не могут разгадать тайну его такого весьма значительного сновидения. Но когда об этом стало известно, то Даниил сам вызвался разгадать тайну этого сна, и ему удалось это сделать. Господь открыл ему своим особым божественным откровением именно не только содержание сна, но и его символическое значение. А сон был такой, что Навуходоносору приснился некий огромный истукан, у которого голова была золотая, грудь и руки серебряные, живот медный, ноги железные, а ступни уже смешанные железо с глиной. И вот когда этот сон ему изложил Навуходоносор Даниил, то он тут же перешел и к его истолкованию. Он объяснил ему, что этот истукан означает преемственность царств буквально на одной фактической территории. И сказал, что золотая голова – это сам Навуходоносор, это его царство, самое возвышенное, самое великое, от Бога ему данное. Что касается второй части серебряной, то здесь уже речь шла о Медийском царстве, которое придет на смену Вавилонскому. Царство медное, это уже имеется в виду царство персидское, которое будет еще позже. Железное – это царство греческое, если быть более строгим, то македонское. Вот. И, кстати, впоследствии в истории, когда Александру Македонскому рассказали об этом пророчестве пророка Даниила, то он прямо отнес его к себе. И на основании этого он даже поклонился иудейскому первосвященнику. Сказал, что ему во сне было видение такого мужа именно в такой одежде. Это было давно. И с тех пор он ни разу не видел ни одного человека в таких одеждах, как одежда первосвященника. И вот когда он увидел его вновь, то он ему поклонился. И то пророчество, которое ему рассказали, он сказал, да, это именно обо мне. А что касается уже самого низа этого истукана, там, где железо было смешано с глиной, то речь шла уже о преемниках Александра Македонского. Это говорит о том, что уже прочности поубавилось в его разделенном царстве, и камень, который откололся от горы, прикатился и разбил полностью этого истукана, этого колосса на глиняных ногах, и все полностью разрушилось. А вместо этого истукана настало новое, вечное царство. И поскольку мы знаем, что не бывает земных вечных царств, они рано или поздно прекращают свое существование, то можно быть полностью уверенным, что речь шла именно о Царстве Божьем, то есть о Церкви, которая является царством нашего Господа на земле.
Какой смысл имел второй сон Навуходоносора о дереве?
Но этот сон уже касался лично его самого, потому что Навуходоносор видел действительно другой сон, и в данном случае он уже не стал скрывать его содержание, но даже зная содержание сна, его мудрецы, прорицатели, гадатели не смогли ему объяснить, что это может означать. И только Даниил сразу мог ему объяснить, хотя не сразу. Около часа он находился в каком-то особом состоянии транса, и затем, когда пришел в себя, то он сказал, царь, лучше бы этот сон приснился кому-то из твоих врагов или ненавистников, потому что он предвещает очень нехорошие вещи, а именно то, что ты на протяжении 7 времен впадешь вот в состояние, что будешь есть траву, потеряешь человеческий облик, будешь подобен зверю и потеряешь свое царство, но потом оно тебе вернется. А все это для того, чтобы ты познал силу Бога Всевышнего, чтобы ты себе не приписывал тех достижений великих, которые ты вот совершил в течение своей жизни. И все это в точности исполнилось. Причем не только из книги пророка Даниила мы об этом узнаем, но и в записях самого царя Навуходоносора, которые были найдены археологами, говорится о том, что был у него период в жизни, около 4 лет, когда он не мог радоваться своему царству, когда он не очищал каналов, когда не совершал никаких великих дел. То есть он фактически был отстранен от управления царством на этот период. Поэтому если сопоставить 4 года, о которых он говорит, с периодом 7 времен, довольно-таки неопределенным у пророка Даниила, то можно вполне поверить тем нашим экзегетам, которые считают, что 7 времен – это значит 7 полугодий. В результате это где-то 3,5 года.
Какие знаменательные события можно отметить в период правления царя Валтасара?
Насколько можно заметить, Валтасар не был каким-то выдающимся правителем. Великих деяний, завоеваний, свершений, строительства он не затевал. И вошел в историю главным образом благодаря пиру, который он устроил на праздник юбилея Вавилонской империи. Как раз 70 лет ей исполнилось, и он решил торжественно это отметить. Но, к сожалению, это празднество для него оказалось фатальным. А именно потому, что он, будучи далеко не таким мудрым человеком, как Навуходоносор, решил принести на это пиршество сосуды, которые считались священными, которые были взяты из храма Иерусалимского. Они имели только богослужебное употребление. А он решил использовать эти сосуды для своих гостей. И, конечно, это было кощунством, это было богохульством, это было святотатством, и это не могло остаться без наказания Божия, которое очень быстро наступило, потому что вдруг все увидели огненную руку, которая писала пальцем на стене слова «Мене, мене, текел упарсин». Никто не мог понять, что это означает. И когда призвали Даниила, то он сказал, что эти слова означают «исчислено, исчислено, взвешено, разделено». То есть Господь решил судить царство Валтасара и его лично за все то, что он сделал, и царству его пришел конец, и скоро самого его ожидает гибель. Такое было толкование пророка Даниила, и в ту же ночь действительно Валтасар был убит, и царство его закончилось.
Что означало видение четырех животных пророку Даниилу?
Это видение, опять же, имело, я бы сказал, историосовское значение, потому что вот эти вот четыре зверя, которых он видел, это были символы четырех наиболее могущественных древних царств – халдейского, персидского, греческого и римского. Причем римское царство, оно как раз символизируется самым страшным зверем, у которого даже нет названия, просто есть описание, какие-то особо такие вот железные клыки, кровожадность. И, как говорят об этом даже древние толковники, историки, что это больше всего похоже именно на римское царство, которое отличалось неуемной жаждой завоеваний, покорений, порабощений новых народов. Но, тем не менее, всему этому придет конец. И конец будет именно в том, что после того, как последний 11 рог вот этого последнего зверя закончит свое царствование, будет разгромлен, то сам уже Бог воцарится на земле, будет Царствие Божие, будет Царство Мессии, которое, опять же, символически изображается. Так что вот многие пророчества Даниила, в том числе и это, имеют именно эсхатологическую перспективу и касаются истории не только израильского народа, но и всего человечества.
В чем состоял заговор князей и сатрапов царя Дария против пророка Даниила?
Мы видим, что когда Дарий воцарился в Вавилоне, когда полностью изменился характер этой власти, тем не менее Даниил, благодаря своим выдающимся качествам, мудрости своей, остался на своем посту, на своей должности. Даже более того, Дарий его возвысил, поставил его одним из трех высших правителей, которым должны были давать отчеты все остальные князья и сатрапы. И даже более того, он подумывал поставить его первым над всеми этими князьями, самым верховным правителем, то есть вторым после себя. Когда это стало известно другим князьям, сатрапам, то они решили устранить своего соперника, потенциального своего руководителя, именно какой-то интригой, с помощью какой-то клеветы. И они придумали такой способ, предложили Дарию, чтобы он подписал указ, чтобы в течение 30 дней ни один житель его царства не имел права молиться и ни о чем просить ни одного бога, кроме него самого. А у них было в обычае обожествлять своих правителей. И все это было сделано с расчетом на то, что Даниил, который имел обычай каждый день, трижды в день обращаться к своему богу, Ягве, с молитвой, что он не изменит своему обычаю и будет повод его обвинить в нарушении царского указа. Этот замысел оправдался, потому что Даниил, даже зная об этом указе, не мог изменить своей вере, своему обычаю, и он пошел, как обычно, молиться Богу. Это тут же было замечено, и он был обвинен перед царем Дарием, что не исполнил царское повеление. Дарию не хотелось его бросать в ров со львами, казнить его, но он не мог отказаться от своего слова, потому что указ уже был подписан официально. Поэтому он выразил только надежду, что тот Бог, которому так предан был Даниил, он спасет его даже в этом львином рву. И действительно так и оказалось. Ночь, пробыв в этом страшном месте, где все остальные погибли бы за считанные секунды, Даниил остался жив, потому что, по его словам, ангел Господень явился там и заградил уста львов. Таким образом, это было, конечно, чудесное событие, которое еще более прочило влияние и власть Даниила в этом царстве.
Расскажите подробнее об откровении о 70 седьминах.
Это одно из самых поразительных откровений и вместе с тем пророчеств Даниила, потому что здесь указан точный срок, который должен пройти от жизни самого пророка Даниила, от того времени, когда было произнесено пророчество, и до именно пришествия Мессии, пришествия Владыки Христа. Поэтому, поскольку это пророчество было зафиксировано, и все иудеи знали об этом, они могли уже с точностью предположить, когда же будет пришествие Мессии. И с этим связано как раз обострение вот этих вот ожиданий пришествия Господа по истечении срока, указанного пророком Даниилом. Так что в этом плане его пророчество в какой-то степени помогло Господу Иисусу Христу, когда он на самом деле воплотился, обрести веру в себя среди сынов Израилевых.
Чем характерна вторая часть периода седьмин?
Да, действительно, этот период 70 седьмин поделен на две части. Первые 7 седьмин – это время восстановления города Иерусалима. То есть седьмина начинается с того, что будет отдан приказ о том, что можно вернуться евреям обратно в свой город, в Иерусалим, и начать восстановление Иерусалима, вновь оградить его стенами. Действительно, как мы видим в истории, около 50 лет продолжалось вот это вот восстановление города Иерусалима. Но что касается другого периода, более длительного, можно просто предположить, что это было то время, которое должно было еще исполниться для того, чтобы духовно-нравственное состояние народа было окончательно уже подготовлено, чтобы народ созрел для того, чтобы Мессия мог воплотиться, чтобы было осуществлено дело искупления всего человечества.
Какие неканонические вставки существуют в книге пророка Даниила?
Последние две главы, 13 и 14, как мы видим в нашей полной Библии синодального издания, являются неканоническими. Они отличаются очень сильно от предыдущих 12 глав и по своему языку, и по своему стилю, и по характеру тех событий, которые там описаны. Я бы сказал, что очень резкий перепад между этими текстами. Когда я первый раз полностью прочитал Библию сначала до конца, я читал только канонические книги. А второй раз я читал как раз уже с неканоническими книгами. И для меня это было новшеством. Когда я увидел эти две главы, я сразу почувствовал, что это апокрифы, что это не есть настоящий богодухновенный текст.
Каким образом пророк Даниил посрамил поклонников идола Вила и победил дракона?
Это такие довольно занимательные, конечно, истории. Вот и с Сусанной связанная 13 глава, и вот с этим Вилом, и с драконом. Но очень много исторических несостыковок во всем этом. Настолько все это сказочно и неправдоподобно. И то, что Сусанна жила в каком-то дворце в самом начале плена, это вообще было нереально. И то, что царь Кир поклонялся богу Вилу, идолу, а на самом деле Кир, персидский царь, как мы знаем, он поклонялся солнцу. У персов вообще не было никаких идолов. Поэтому весьма сомнительно, чтобы вдруг он проникся каким-то почтением к этому идолу вавилонскому. Что касается этого дракона, то, конечно, могло быть какое-то чудовище, которое там обитало, которому мы могли поклоняться, жители Вавилона, и убить его, в общем-то, было вполне реально тем способом, как это изобрел Даниил. Но сами по себе вот эти все подробности, они по уровню своему, конечно, не дотягивают абсолютно до тех по-настоящему судьбоносных событий и видений, которые описаны в книге пророка Даниила.
Как раскрываются последние судьбы мира в книге пророка Даниила?
Последние две главы его книги, 11 и 12, они имеют уже сугубо эсхатологическую окраску. И вообще вторая часть книги пророка Даниила, именно там, где описаны его видения, откровения, сновидения, она вот именно отличается резко от первой части, от исторической. Здесь же, в этих последних двух главах, описаны те события, которые, я бы сказал, имеют двоякий смысл. Потому что, с одной стороны, они касаются истории народа израильского, и святые отцы толковали, как все эти видения исполнились реально в жизни израильского народа, вот эти все царства, которые там описаны, которые уже давно для нас перестали существовать, это уже далекая, древняя история. Но с другой стороны, мы знаем, что история имеет свойство повторяться. На новом витке события, когда-то уже произошли, они могут вновь произойти очень похожим образом. Поэтому многие святые отцы считали, что вот как раз то, что говорится о правлении вот этого богохульного последнего царя, правителя, это нужно прямо отнести к пророчеству о Антихристе, который придет как раз перед вторым пришествием Христовым. Очень многие черты говорят в пользу этого толкования, и можно сказать, что есть большие параллели в книге «Апокалипсис» апостола Иоанна Богослова вот именно с этими двумя главами книги пророка Даниила.
Какими характерными особенностями отличается книга пророка Даниила от других пророческих книг Ветхого Завета?
Надо сказать, что вообще пророк Даниил – это личность весьма уникальная, и в ряду великих пророков он занимает особое место. Иудеи вообще не считают книгу пророка Даниила пророческой книгой, потому что, во-первых, пророк Даниил жил не в Святой Земле, он жил всю свою жизнь в Вавилонском пленении, жил при дворе языческих царей, и они считают, что это в каком-то смысле роняет его достоинство, что он был и подданным, и слугой языческого царя, был с ним в очень близком, тесном общении. Но с другой стороны, они еще считают, что и сам по себе характер его деятельности не вполне соответствует званию пророка. Потому что нигде в книге пророка Даниила мы не находим указаний на то, что Бог лично с ним общался. Если в других великих пророках мы видим эту черту, способность общения с Богом непосредственного, то Даниил общался только с ангелами, которых Господь посылал, чтобы его известить о каких-то будущих событиях, о каких-то великих вещах. Вот, поэтому в этом смысле его откровения имеют более низкий статус. Он их обычно видел во сне, а не наяву, и поясняли ему это именно ангелы Божии, а не лично Господь. Но с другой стороны, конечно, мы же понимаем, что именно Господь посылал этих ангелов. Это были великие ангелы, тот же самый Гавриил, например, великий архангел и архистратик. Так что я думаю, что для нас, православных христиан, достоинство Даниила как великого пророка абсолютно неоспоримо.
Что представляет собой так называемый мавзолей Ходжа Даниер?
Надо сказать, что пророк Даниил почитается не только православными христианами, и вообще не только христианами, и не только иудеями, он почитается также и мусульманами, потому что он тоже является одним из персонажей Корана, он там упоминается и называется великим пророком. Поэтому мусульмане также его чтут, но тут есть, конечно, свои нюансы, потому что могилы пророка Даниила существуют в разных городах Азии. И самое известное, конечно, это та, которая находится в Иране, в городе Сузы, там, где он жил при жизни своей. И есть еще одна могила, как раз вот этот мавзолей Ходжа Даниер, которая находится на территории Узбекистана, в Самарканде. Это, конечно, особое сооружение. Вот этот вот склеп длиной 18 метров. Считается, у них такое есть предание, что он постоянно растет, увеличивается в длину, поэтому он такой длинный. Ну, они полагают, что в свое время вот мощи пророка Даниила были сюда перенесены специально вот именно в знак его большого почитания, для того, чтобы в этом царстве самаркандском они были здесь как знак Божьего благословения. Ну, трудно сказать, насколько это соответствует истине, но я не исключаю, что истина где-то посередине. Возможно, часть мощей действительно была вынесена из Суз в Самарканд, и там находится в этом склепе. Во всяком случае, покойный святейший патриарх Алексей II, будучи в Узбекистане, навещал этот саркофаг, навещал эту гробницу, значит, он считал, что действительно, по крайней мере, частица мощей святого пророка Даниила там находится. Ну и что можно еще в целом сказать об этом великом пророке Данииле? На самом деле, конечно, для каждого православного человека образ его свят и почитаем, и книга его, она очень интересна. И когда читаешь эту книгу, то вот именно возникает такое чувство, что ты соприкасаешься с живым божественным откровением. Потому что есть такие книги в Ветхом Завете, скажем, книга чисел, которые для современного человека, скажем так, духовно мало, может быть, что могут привнести, чем нас обогатить. А вот книга пророка Даниила, это именно книга, написанная в жанре апокалиптики, поэтому она имеет нестареющее значение. И особенно для нас, для людей, живущих, возможно, в самые последние времена, она имеет особое духоносное значение.
Спаси вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаю вам помощи Божией и ангела-хранителя.